Йога Васиштха, глава 6, об освобождении, история Пхушунды.
Нет иного лекарства для болезни удовлетворения чувственных прихотей, кроме твердого отказа от желания удовольствий. Не помогут ни лекарства, ни посещение святых мест, ни мантры. Я был ограблен своими чувствами, как одинокий путник бывает ограблен и брошен в густом лесу.
Кармического человека чувство грабит. Беззастенчиво. Каждый день. Как воры грабят человека на рынке. Или как рэкетиры требуют дань. И вот такой стиль отношений со Вселенной называется в стиле мирских. Вселенная предстает как мирская супруга. Существует 4 стиля отношений со Вселенной, и вот этот первый самый низший. И в этот стиль вступают отношения со Вселенной души с незрелой, неразвитым осознаванием. Те, которые полностью подпадают под власть своих органов чувств. Их жизненную энергию, их осознанность забирает сила зрения через объекты. И их слух забирает энергию через звук. Музыку, слова, речь, звуки. Также их сила тратится через осязание. Через желание прикосновения, осязания. Холодное, теплое, мягкое, твердое, шершавое, гладкое и так далее. Еще одна часть забирается через вкус. Вот как только мы сильно начали рефлексировать на тему, какой просад вкусный, а вчера был невкусный, а если бы этого добавить вкуснее было бы, наша сила пошла туда уже. Уже какие-то проценты мы осознавания теряем. Еще часть забирается через обоняние, запах. Как только мы сильно придаем значение запаху, тоже теряется. Но большая часть забирается через зрение и слух, через две главные индрии. Поэтому чувства выступают в роли воров, если мы их не контролируем, если у нас нет на фоне восприятия осознанности, самоосвобождающей осознанности. Чувства держат нас в кармическом измерении, в причинно-следственных связях, в карме. То есть карма новая накапливается через чувства. Поэтому в одной школе дзен, когда ученик пришел к мастеру, сказал: «С чего я должен начать свою монашескую практику?» Мастер ему сказал: «Ты должен сделать выговор всем 5 органам чувств». Выговор значит начать отрешаться от захваченности чувствами. Когда мы видим образ, образ похищает нашу душу на некоторое время. Или прекрасный, или отталкивающий, или тот, который привлекает. Он сильно увлекает нас, сильно заинтересовывает. В этот момент мы теряем связь с тонкими контурами осознанности. Вот эта тонкая часть связи с Абсолютом, она теряется. Потому что зарождается, как мы изучали несколько лекций назад, вишаякара вритти. Ум принимает форму видимого объекта. Он уже не помнит о своей абсолютности, не помнит о Боге. Он окрашивается формой объекта. То есть, если я смотрю на колокольчик, мой ум сам как колокольчик уже. Мой ум не бесконечное пространство, а он в форме колокольчика. Если ум слышит звук, то ум становится сам как звуком, то есть сознание подобно воде. Оно принимает ту форму, в которой оно заливается. Карма – это значит накапливать много таких впечатлений, вступать в связи с этими впечатлениями, жить в туннелях, лабиринтах таких впечатлений в тонком теле. Это значит, эти впечатления захотят воплотиться рано или поздно. Все, о чем мы много думаем, рано или поздно хочет воплотиться. И когда какие-то желания воплощаются, те, которых человек думает, то он получает желаемое и радуется. Любые мысли, которые мы накопили, имеют тенденцию материализовываться, воплощаться, если их мы достаточно накопили. Это карма. То есть карма — породить мысль, накопить ее, наделить силой, затем материализовать ее, испытать привязанность к этому. Но наша задача — выйти из кармы в пространство лилы, божественной игры. Рай, небесные измерения, мандала, освобождение — это не карма, где есть делатель, делание и вот этот процесс. Это лила, игра. И все божественные существа, они не делают, они пребывают в измерении игры. Брахма играючи творит вселенную, но не захвачен органами чувств. Шива играючи разрушает. Вишну играючи поддерживает вселенную, посылая аватаров. Дататрея играя обучает учеников. Рама играючи уничтожил Равану. Все они находятся, пребывают в состоянии игры. Поэтому есть там Кришна, играючи, сражается на Курукшетре. Поэтому есть Рам-лила. Ну, эпос о лиле, о раме. Есть Кришна-лила. Есть танец Шивы. Матсиндранадх, Гаракханадх, Дататрея. Все они пребывают в измерении игры. Измерение лилы, где нет делателя, нет действующего, в недеянии. И вот делателя создает вот эта работа органов чувств вместе с функционированием эго. Карма индрии, джьяна индрии и ахамкара. Вот они работают в одной связке, создавая механизм делания и делателя, привязанности к плодам. И эта карма, в которую душа входит и не может выйти из этого, потому что все работает согласованно. Органы чувств, органы действий карминдрии, джняниндрии, карминдрии и ахамкара. Они в одной связке. Вот. Именно вот этот механизм погружает нас в карму. А когда делаем кармические действия, наступает карма-пхала, кармические реакции, созревшие результаты. Одни действия сделали, другие приходят. Надо пожинать. Это как если вы посеяли горох, один горох вы съели, а новый поспел. Надо его снова брать и варить. Этот вы съели, теперь новый вырос. Но принцип жизни божественных существ, нити мукт, нити ситха, вечно освобожденных душ, махапуруш, великих свободных душ, джняни, ситхов, святых, другой. Они не являются захваченными своими органами чувств, не являются захваченными объектами чувств. Они не живут в карме, не живут в делании, у них нет привязанности к делателю. Они все время пребывают в измерении лилы, игры. И как сделать восприятие звука, зрения, обоняния, осязания из кармы лилой? Мы должны соединить восприятие с источником, с абсолютом. Мы не можем играть. Мы должны хорошо понять, что такое игра и игрок. Игрок — это не эго. Эго не может быть игроком. Ум не может быть игроком. Игроком может быть только Бхагаван, абсолют. Это значит, что мы должны сделать свои органы чувств, свои органы восприятия органами абсолюта. Наши глаза должны стать глазами абсолюта. Наши уши, наше обоняние, осязание, вкус должны стать органами абсолюта, индриями высшего игрока. В этом состоит принцип самоотдачи. Мы должны обнаружить тонкое сознание Абсолюта. И оно должно стать нашим постоянным фоном. И тогда на фоне зрения есть сознание игрока. И тогда все воспринимаемое лила. И говорят, оно естественно освобождается. На фоне слуха, обоняния, осязания мы должны обнаружить сознание высшего игрока. И тогда все видимое видится как игра, творческая манифестация Абсолюта, не как карма. Поэтому освобождение от органов чувств, самоосвобождение, возможно только в состоянии лилы. И всегда есть либо карма, либо лила. И кармическим людям присуща карма, богам и ситхам измерение лилы. Карма — это сансара, материальный мир, где есть рождение, смерть и прочее. Лила — это мандала. Это райское измерение, измерение свободы, измерение освобождения за пределами всех раев. И карма от лилы отличается, мандала от сансарного мира отличается чем? Наличием осознанности. Осознанности кого? Не себя, как делателя, а осознанности Всевышнего игрока. Потому что весь мир есть игровая площадка высшего игрока, Абсолюта. А эго не действует, пребывает в недеянии. Высший игрок тоже не действует. У него нет ни привязанности к действиям, ни желания результатов. Он не запутывается в результатах действий и не получает кармабхалу, плоды своих действий. То есть лила — это игра, спонтанная, творческая, немотивированная активность Абсолюта. Так можно сказать. И отдать свое восприятие высшему игроку в себе, брахману, это способ освободиться от кармы. Но когда мы не хотим играть, не умеем играть, то мы в карме. Тогда джняниндри и карминдри ввергают нас в эту цепочку. Это означает, нам нужно учиться играть в божественную игру Абсолюта. Учиться погружаться в измерение лилы. Потому что как только мы не в измерении лилы, мы в измерении кармы. Значит, наши индрии, наш ум ткут судьбы будущих жизней. Они как бы поддерживают иллюзию. С иллюзией невозможно справиться по-другому. Иллюзию можно рассеять только через переживание лилы, переживание единства с игроком. Потому что от иллюзии в этом мире свободен только один. Кто? Бхагаван, Абсолют. Только брахман. Все, что ниже, все, что не имеет в себе осознавания Абсолюта, они в той или иной степени подвержены иллюзии.
Чувства грязны и приводят к большому несчастью. От них рождается жадность.
С одной стороны, надо понять, это утверждение не абсолютно, оно сделано с относительной позиции. С одной стороны, все наши индрии божественны. И за каждыми индриями стоят божества. То есть есть божество зрения, божество слуха, божество обоняния, осязания. В Упанишадах даже описывается, какое божество за какой орган чувств отвечает. Это можно подробнее рассмотреть. И когда мы распознаем вот эту божественность, то чувства не грязные, они позволяют нам участвовать в божественной игре, и чувства являются чувствами высшего игрока, Абсолюта, Даттатреи Бхагавана, Ришивы. Но когда мы не распознаем их божественность, и мы устанавливаем связь со Вселенной по типу мирские супруги, вот тогда они загрязняются, тогда они омрачаются и вводят в заблуждение. Тогда лилы нет, а есть делатель, желание получить плоды, результаты, привязанность к ним, есть кармические реакции. И вот эта схема рага, страсть, двеша, двойственность. Абхиневеша, она начинает работать. Мы включаемся в эту цепочку. Авидья, асмита, рага, двеша, абхиневеша. Вся эта цепочка начинает нас омрачать. Поэтому правильно говорится, что в таком состоянии чувства грязные. Это значит, нам надо наши чувства очищать постоянно. И есть как бы такие более искусственные методы очищения чувств. Они называются крия-тантра, чарья-тантра. То есть крия-тантра – это очищение чувств через действие, через ритуальное поклонение. Есть разные школы ритуального поклонения. Есть очень строгие и тибетские школы, и индийские школы ритуального поклонения, где там трижды в день перед каждым поклонением ритуальное омовение, каждый день обязательно несколько раз омовение, там только освященный просад, только предложенный просад, и целый день вы находитесь в ритуале. То есть вся жизнь подчинена ритуалу с утра до вечера. Это крия-тантра. Там есть из определенной посуды, там не касаться нечистых вещей каких-то, рядом там не сидеть с нечистыми людьми. Очень строгие ритуальные заповеди, потому что надо держать ум в чистоте. Чарья-тантра немного по-другому. Она говорит, если все дело в уме, то надо очищать более тонко через визуализацию. Чарья-тантра – это визуализация. Ритуальные практики с визуализацией, мантра-йога, она близка к иллюзорному телу. Поэтому йога чистой стороны, йога иллюзорного тела – это тоже чарья-тантра. На тонком уровне очистить индрии, сделать тонкое тело божественным. Йога-тантра действует по-другому. Она очищает каналы, ветры, чтобы войти в самадхи, войти в свет. И решить через йогу и энергию весь этот вопрос нечистоты. Когда мы погружаемся в свет, то приходит прозрение. Однако надо стать мастером ветров, каналов, чакр и прочего. Мастером шакти-яндры. Плюс дхарана, дхьяна, самадхи. Кундалини-йога, шат-чакра-йога в сочетании с раджа-йогой приводит к этому. Это йога-тантра этим занимается. То, что у нас также практикуется. Наконец, четвертый тип тантра, анутара-тантра, она говорит иначе, что сам ум, он на чем-то тонком основан. И если мы возьмем быка за рога и откроем природу ума, вот того тонкого, на чем основан сам ум, найдем высшего игрока, то мы решим задачу очищения всего. И индрий, и тонкого тела, и каналов. Это анутара-тантра, как считается, самый высокий, самый запредельный, самый высший путь, самый великий и самый естественный. Потому что не очень меняя какие-то другие вещи, мы находим корень всей проблемы. Мы находим брахмана, абсолют. Через джняну созерцательное присутствие. И вот нахождение природы ума в анутара-тантре – это самое главное. В анутара-тантре крия-тантра не так важна. То есть ритуальная сторона есть, но она не главная. Чарья-тантра тоже дополнительная, визуализация и прочие вещи. Она все равно имеет подчиненный характер. Йога-тантра очень важна, но все равно она не главная. То есть это ствол, не ствол, а ветви. А стволом и корнями является пребывание в естественном состоянии, пребывание в абсолюте. Это значит, наивысший способ очистить органы чувств – это самоосвобождение и следующая, особенно стадия самоотдачи и самоузнавания. Пратимокша, прапати, пратиабхиджня. То есть мы сосредотачиваемся на самом высшем игроке, учимся его распознавать, учимся предаваться ему с тем, чтобы в конце концов растворить свое «я» и таким образом решить задачу очищения.
Их трудно побороть, они ведут к перерождению. Они враги мудрых и друзья для невежественных людей. К ним обращаются проигравшие, и их отгоняют победители. Они бродят свободно в темноте непонимания, как чудовища. Они пусты и бесполезны, и как сухие листья достойны только сожжения.
Они пустые и бесполезны, но нашему уму это не кажется. И наш ум очень хочет использовать органы чувств. Он, можно сказать, такой наркоман органов чувств. Его очень тянет воспринимать реальность, потому что без этого жизненная энергия не будет двигаться в теле. Так тело устроено. Тело имеет энергию. За счет энергии тело поддерживает жизнь. А энергия не любит стоять на месте. Ему нужна динамика. Хоть какая-нибудь динамика. Если это возвышенная, тонкая динамика, то это может помогать. Но если такой нет динамики, кармы не хватает, заслуг не хватает, ему нужна любая примитивная динамика. То есть ум иногда ищет динамику, переживания даже в чем-то, но он знает, что он в жизни это ему не надо. А все равно он это ищет. Потому что уму, органам чувств хочется этой динамики. И вот наша задача так научить работать органы чувств, чтобы энергия двигалась, но происходило не омрачение, а очищение. И чтобы во время касания органов чувств происходило не прилипание и привязанность, а самоосвобождение. Поэтому, несмотря на то, что мы следуем Анутара-тантре, Крия-тантре, Чарья-тантре, Йога-тантре, все они вместе также важны. Потому что ум не настолько очищен еще, не настолько имеет заслуг, чтобы жить только такой чистым созерцательным присутствием. Вот все, вошел в неум, и все, больше ничего не надо. Не надо ни разговоров, ни отношений, ни образов. Ну, вот остановил ум все в самадхи и до конца жизни, как Рамана Махариши. Это очень редкие души такие, так могут. А второе, почему? Вот одна сторона, почему просто нет кармы, нет заслуги, чтобы жить абсолютными такими сверхабстрактными истинами. То есть для неочищенного ума абсолют очень абстрактная истина. Он не чувствует от него блаженства, вдохновения тонкого. Он что-то такое отвлеченное, очень абстрактное. Но тело, прана не могут жить отвлеченными истинами. Глазам хочется видеть, носу хочется обонять, ушам слушать. И тогда мы чувствуем себя нормально. Лишить нас этого не очень хорошо будет. Ум начнет придумывать это в тонком теле и войдет еще больше иллюзии. Другая причина, почему мы не отвергаем органы чувств. Потому что естественное самадхи, естественное состояние, это состояние не на фоне, не отрицание органов чувств, а состояние созерцания на фоне органов чувств. Другими словами, мы должны подчинить органы чувств абсолюту, но органы чувств нужны. Они являются жрецами, которые делают подношение абсолюту, так можно сказать, во время Махаяги, великого жертвоприношения. Если этих жрецов не будет, то и жертвоприношение тоже не состоится. То есть великий игрок, абсолют, он именно для того нас и создал, чтобы мы были его глазами, были его ушами, там, руками, ногами, обонянием и осязанием, чтобы мы поставляли ему эту информацию, опустившись в этот материальный мир, как его иллюзорные тела, агенты. А если мы блокируем, это все равно, что НАСА послала на Марс марсоход. Он должен фотографировать поверхность Марса, передавать картинку. Делает фотографии, или он должен передавать звук, в общем, как там на Марсе. И вот марсоход — это наше тело. НАСА — это абсолют. А если мы блокируем органы чувств, то абсолюту картинка не поступает. И если марсоход сломался, камера сломалась или источники питания, то там говорят, все, миссия провалена. То же самое, если мы не используем органы чувств, как бы не совершаем это жертвоприношение. Эта миссия как бы провалена. Лила невозможна. Это означает, нужно научиться созерцать на фоне органов чувств. Вот тогда марсоход передает картинку в НАСА. Все смотрят и говорят, вот там какой-то неопознанный объект. Там какая-то голова. Есть ли жизнь на Марсе? Значит, есть. То есть все воспринимаемое мы должны соединить с Богом, с Абсолютом. Это и есть полнота жизни в Боге. Это сахадж-самадхи. В нирвикальпа самадхи этому не придается значения, но в сахаджа самадхи это важно.
О учитель, ты единственное прибежище, обращающееся к тебе. Ты его спаситель. Молю тебя, спаси меня мудрыми наставлениями от ужасного океана жизни. Обращение к таким мудрецам в этом мире – верный путь к спасению. Пхушунда ответил, «Тебе очень повезло, что ты духовно пробудился и желаешь пробудиться дальше. Рассуждаешь ты хорошо, поэтому легко поймешь то, что я тебе сейчас скажу. Слушай, мне есть что сказать, потому что я мудр долгое время. То, что кажется нам собой и остальными, на самом деле не мы, ибо если ты решишь исследовать вопрос глубже, ты там никого не найдешь.
Это очень великие истины, которые даже религиозных людей других традиций, даже начинающих людей хинду традиции могут сильно удивить. По крайней мере, каждый там христианин, он примерно знает, что он человек. Или там иудей, может быть. Но в Адвайте говорится, мы – это не мы. Мы – это сам Абсолют, это иллюзорные тела Брахмана. То, что мы – это мы как люди, это определенное неведение, определенное заблуждение. То есть понятие «я» в Адвайта-Веданте, оно неизбежно эволюционирует. И оно должно эволюционировать до Абсолюта. Говорится, когда я смотрю в себя, там никого не нахожу. Это многие учителя нео-адвайты любят говорить. Вот когда мы исследуем ум, там ничего не находим, значит, я нет. И на этом все. Хорошо, я нет, а дальше что? Я нет, а желания остались, ум остался. И что делать? И многие люди дошли до этого состояния, а васаны и самскары остались. И у них мотивация в практике исчезла, а карма не исчезла. И они такие удивления ходят. Что делать? Я понял, меня нет, а карма есть. И кто во мне будет практиковать, и зачем? А кому освобождаться? Меня же нет, а карма есть. Пойду поем. Это значит, они на самом деле они получили ровно половину наставлений, а вторую половину наставлений почему-то их судьба не позволила получить. То ли учитель не попался им, то ли текст они не так изучали. То ли на сатсангах не было. Сказать, что меня нет, это всего лишь полдела. Иногда это может только охладить духовный пыл и подорвать практикующего, как садху. То есть это называется это классическая ошибка. Потеря действия во зрении. Обычная банальная ошибка. И я уже много видел духовных искателей, таких скитающихся, с такими удивленными глазами, которые читали тексты, практиковали что-то, получали где-то, слушали учителей. И они пришли к чувству «меня нет». Познанию пустотности ума, пустотности ахамкары. Но, к сожалению, они потеряли действие во зрении, действие в осознавании. Их способность практиковать исчезла. Они утратили вектор эволюции, путь движения эволюции. У них вера настоящая не зародилась. Связи с Иштадеватой не зародилась, преданность, самоотдача не понята. И санкальпа такой правильной направленности духовной жизни тоже не зародилась. И такое расплывание пространства. И тогда они посмотрели так, меня нет, а ну, там, желания остались, интересы остались. Вроде бы как меня нет, интереса в жизни нет, цели в жизни нет. Ни в садхане, ни в мирской, ну, так как бы меня нет. Но какие-то васаны остались. И бывают даже и среди индийских садху. Был садху, выполнял тапасию, а потом он сидит и там в карты играет. Бывший аскет. И курит. Нет. И такие люди могут на долгое время погрузиться в исполнение своих васан, в исполнение своих самскар. Без желания как-то пребывать в правильном осознавании. Васаны все равно двигаются. Небольшое понимание «меня нет» не искореняет кармы. У них есть какое-то ощущение нереальности, иллюзорности, но реализации нет. Потому что реализация, когда внутренний свет проявлен, и он подчинил индрии, кармы, стер васаны, он воссоздал тебя, как божество. Он проявил энергию, проявил мандалу, изменил твою судьбу. Он открыл перед тобой новый божественный мир. Открыл связь с богами, с древом прибежища, открыл двери в большую вселенную, связи со святыми. Он открыл тебе новое целое измерение жизни, которое ты переживаешь уже в новом качестве. В мандале, в иллюзорном теле, во всех видах самадхи. Это не то, что меня нет, а мир все то же самое. И какая ошибка здесь? Это ошибка в том, что им не сказали, что когда я смотрю в себя, я вижу, что меня нет. Но там что-то другое есть. Там есть Бог. Там Абсолют есть. Никто не может сказать, меня нет, и все. Ничего, это неправда. Это как бы ошибка. Кроме того, что тебя нет, у истины вторая сторона, там есть Абсолют. И ты должен хорошо смотреть туда. Смотри лучше. Поэтому если ученик говорит учителю, меня нет, вот все. Мастер должен ему как бы сказать, ищи дальше, смотри глубже. Там что-то должно быть. Если ты будешь хорошо смотреть, ты обнаружишь и божественный свет, и божественные локи, и причинное тело Анандамая Коши, и то, что за Анандамая Коши, Турью обнаружишь. Обнаружишь Вьома Панчаку, Гуна Рахита Акашу, Татва Акашу, Маха Акашу, Сурья Акашу. Ты обнаружишь все ситха, все древо прибежища, обнаружишь мандалу, пространство лилы. Ты обнаружишь весь мир, но в новом качестве. Мир недвойственности, играющий полнотой энергии. Ты обнаружишь абсолютную, тотальную божественность. Это не нигилизм. Никакой такой однобокой темной пустоты – это неправильно. Ты обнаружишь божественность. Более того, эта божественность будет даже персонифицирована, она будет личностный характер иметь. Ты обнаружишь там и Бабу Гаракханатха, и Дататрею, все они будут как мета-разумы, маха-пуруши. Как Пуруша-тамы, и Шива, и Вишну, и Лакшми, и Сарасвати, они все будут одним абсолютом, но одновременно у них будет и личностность, и индивидуальность, и игра, и иллюзорное тело, и мандала, и в этой мандале они будут пребывать. Это мир другого порядка. И он будет без имени, без формы, без качеств, без каких-либо вообще определений, с одной стороны, без энергии, как манифестации, но с другой стороны, он будет все время проявляться, манифестировать через иллюзорные тела, мандалы божеств, через имена и качества. И вот обнаружить это измерение – это путь, которым идут святые. Поэтому Сараха, надо всегда помнить наставление Сарахи, который говорил, те, кто привязаны к материальному миру, подобны коровам. А те, кто привязаны к непроявленному, и того хуже. Вот те, кто привязаны к непроявленному, хуже коров, это значит, те, которые сказали «меня нет», и остановились, и вошли в такое состояние прострации. То есть не обнаружили божественность. И не обнаружение божественности – это как такое джада-самадхи, темное самадхи. Такое состояние тотального небытия, но там нет ни света божественности, ни манифестаций, ни понимания Вьома Панчаки, ни понимания Сат-Чит-Ананды. В общем, это ум, зависший в неком прострации. И вот это всегда принципиальный момент, о котором я много говорю.
Убеждение, что ни я, ни ты, ни окружающий мир не существуют на самом деле, помогает прийти к счастью, а не к печали. Происхождение невежества – невозможно определить. Даже после долгих размышлений мы не смогли определить, возник ли мир из невежества или невежество порождается внешним миром.
О.